Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
Сегодня пятница, 29 марта. Всех с этим поздравляю. Хорошего дня, хорошего окончания недели. Что ждет нас в ближайшие 3 часа? Значит, в этом часе мы будем обсуждать различные интересные темы. Например, что в Китае впервые на службу приняли корги по имени Фузай. Вот. И в Москву после зимовки вернулись зяблики, грачи и озерные чайки.
И чибисы.
Тебе радостно от
этого? Конечно, чибисы, лысые
чибисы. Озарянки.
Ну, лысые чибисы меня больше радуют, конечно.
Все лысые нравятся, понятно. Так, далее, в 11.35 к нам присоединится генеральный директор фирмы по интернет-розыску мошенников. Поговорим о новых видах мошенничества вообще, которые сейчас процветают. В 12.05 программа «Выход в город». Расскажем о культурных событиях выходных и следующей недели. А в 12.35 мы поговорим об новом спектакле в программе «Наша афиша», детский альбом Чайковского. Новый спектакль для детей, что это такое и зачем туда нужно идти. Ну и в 13.05 народный адвокат Елена Сенина «Дела семейные».
Мы вас услышали.
Наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмма «Говорит МСК-бот». Телефон прямого эфира 7373-948. Код города 495.
Нас можно не только слышать, но и видеть. В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. В ютуб-канале «Говорит Москва» Макс и Марина. А также ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8. Давай календарь полистаем, что ли?
29 марта сегодня, пятница. Во-первых, сегодня Международный день русалки. Если нас сейчас русалки слушают, то мы вас с праздником поздравляем. Может быть, вы там куда-то отправляетесь, там планы у вас какие-то. То с праздником. Сегодня день специалиста юридической службы вооруженных сил России.
Очень значимые праздники, особенно русалки. Так, далее, что еще сегодня произошло? Вот все события открываем. Какие значимые события? Сегодня день рождения Кока-Колы. В 1886 году был создан рецепт этого напитка.
Но я бы лучше все-таки день русалки отмечала, чем день праздника этого напитка.
Да, я бы начал отмечать день романа Анны Карениной.
Как бы ты начал отмечать?
Лев Толстой начал работу над этим романом. Я бы начал его читать.
Еще раз.
Да, 1873 год. Банк Англии выпустил первые бумажные деньги с новой высокой степенью защиты от подделки. Было это в 1940 году.
В Лиссабоне открыт самый длинный европейский мост в 1998 году.
Ну и кто сегодня родился и чьи памятные даты, дни сегодня? Алексей Романов, это русский царь, было это в 1629 году, он был рожден. Вот. Далее на свет появился Станислав Говорухин, советский и российский актер, режиссер, сценарист, общественный деятель.
В этот день еще родился Лаврентий Берия, советский политический государственный деятель, ближайший соратник Сталина.
Юлий Буркин. Российский писатель, журналист, поэт, рок-музыкант. Ты знаешь, по одной букве поменять, и будет Юрий Буткин.
Практически.
Да. А также Владимир Пресняков в 1968 году. Ну, кто это, никому говорить и напоминать.
На всякий случай, певец.
Певец, да. Вот. Но вот такие вот события.
Савин или Тележный день сегодня по народному календарю. В этот день православная церковь чтит память мученика Савина Ермопольского, который жил в Египте в III веке. На Руси считалось, что нужно было сегодня посвятить день телеге, то есть смотреть ее, укрепить колеса, приладить оглобли, то есть то такое сделать. В народе так и говорили. Говорили так в народе.
На Саве, на Сане покинь, телегу подвинь.
Санный путь к этому времени уже полностью разрушался, пора было пересаживаться на летний транспорт. Также говорили.
Крути, не крути, зима, мороз, не морозь, а весна уже вошла в свои права.
А ручьи бежали.
Странно говорили.
Даже если не было солнца, такая теплая погода устанавливалась на улице. Считалось, что если в этот день тепло, то и вся весна будет теплой.
Ну и именины сегодня отмечают: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим и Юлиан. Поздравляем!
Мы вас услышали.
Повторим, что после зимовки в Москву вернулись зяблики, грачи, озерные чайки, чибисы и зарянки. Всего в город прилетит на лето около 200 видов птиц. С чем мы вас и поздравляем. Еще в Китае впервые на службу приняли корги по имени Фузай. Главная ответственность Фузай – поиск взрывчатки, с чем собака успешно справляется не хуже своих коллег.
Самое интересное, как ходит эта собака на службу, там идут, значит, строй солдат на видео китайских, они, ну, военнослужащих ведут овчарок на поводке, а Фузай сидит в рюкзачке на спине у последнего.
Ну, то, что она красивая, мило зачем ей напрягаться?
Болтает вот так вот лапами, это очень смешно. Посмотрите, в нашем телеграм-канале тоже это есть.
Радио говорит МСК.
Да, в ТЦ могут появиться бронированные комнаты, значит, с группой быстрого реагирования. А также могут использовать дополнители видеонаблюдения с распознаванием лиц и подозрительных действий. И организовать двери по принципу шлюзов в две линии. Ну, в принципе, этого давно стоило ожидать. Я, насколько знаю, вернее, я вообще этого не знал раньше. А это я узнал только вот буквально недавно. В квартирах в Израиле есть специальные такие скрытые комнаты, куда, значит, жители могут прятаться при бомбежке. Они там без окон, значит, они укрепленные, в них там ничего не упадет. Если дом даже если развалится, то эта комната останется, она как короб. Она, ну, вот как шкаф, знаешь, раз и упадет вниз и будет стоять.
Ты предлагаешь нам такие комнаты сделать?
Ну, в ТЦ, в каких-то концертных залах, может быть, да, почему нет?
Мне кажется, что может быть паника. Все побегут в эту комнату, их нужно очень много делать.
Ну, а почему нет? Ну, вот будет строиться какое-нибудь помещение, почему нельзя сделать?
А как ты себе это представляешь? Вся толпа побежит в эти комнаты?
Ну, да. Ну, кто-то побежит, кто-то нет, кто-то побежит на выход. Но это не... Ну, вот как наша студия сюда, сколько человек влезет, посмотри.
Ну, не знаю, Макс.
Ну, человек 50 точно. Ну, это наши с тобой мысли. Мысль-то неплохая, но будут это делать, не будут. У нас как-то не знаю я. Не могу тебе сказать точно. Но было бы... вот на уроках ОБЖ, вот я помню, в Казахстане, нас учили о том, как вести себя при землетрясении. А здесь, в Москве, в России, учат, как вести себя, когда происходят вот такие вот события, как в Крокусе 22-го. Вот что знает молодежь? Куда бежать? В каком направлении? Как себя вести? Ложиться, стоять, бежать, сидеть? Что делать? Нет, никто не знает. Поэтому вот такие вот мероприятия, я бы, мне кажется, такие уроки, что ли, для всего бы населения предложил бы вводить. Может быть, они и есть у детей, что-то им говорят на уроках там ОБЖ, как и сейчас эти уроки еще называются, но
непонятно. Это все понятно. Смотри, американская рок-группа Garbage выразилась соболезнования в связи с терактом. Наши искренние соболезнования, трагический кошмар. В сторис они выложили афишу и билет на концерт в Крокусе, в котором они выступали в 2015 году. Это первое и, мне кажется, единственные крупные западные звезды, которые выразили соболезнования после теракта.
Да, это приятно, правда?
Ну, это правильно, мне кажется.
Да, на мой взгляд, тоже.
Но, смотри,
очень-очень
певица Манижа. Певица Манижа, ты видел ее выступление?
Нет.
Она записала видеообращение и говорит, что последствия обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии. Она со слезами на глазах выступала против травли таджиков из-за теракта. По ее мнению, якобы усилились ксенофобные настроения и некие гонения на мигрантов из Центральной Азии. Я не знаю, вот ты наблюдаешь что-нибудь
вообще,
подобное?
Вообще, вот я хотел тебя сейчас спросить.
Ни одного погрома, ни одного вообще, избиения.
Вот у меня, я ехал в такси сегодня, и едет человек по имени Джо, ну, неважно, но вот с таким именем-то. Я спрашиваю, вы откуда? Он говорит, я сейчас скажу, вы выйдете? Я говорю, да никуда я не выйду. А что такое? Он, Таджикистан. Я говорю, а почему сказали, что я выйду? Он говорит, ну, многие говорят, ой, останови, я выйду. Я говорю, прям вот так в открытую? Он говорит, ну, вот за эту неделю один человек был. Я говорю, ну, это что, это травля? Это как, вас это смущает, унижает? Он говорит, да нет, понятное дело.
Ну, непонятно, о чем она толкует, почему она
вот
такую
именно
клевету записывает.
Русофобия, да, в Европе, возможно, и в Америке гораздо круче все это делает.
В Таджикистане,
делает.
Макс, в сфере образования русских людей выставляют нас оккупантами, захватчиками.
Да, это я читал.
Да-да-да, об этом пишут официально в таджикских учебниках. Мне кажется, вот это вот проявление как раз ненависти, да, к России.
Дело в том, что в Таджикистане образование, среднее образование и начальное финансируется Россией. Ты понимаешь об этом?
Конечно.
Но при этом учебники по истории были созданы самими авторами из Таджикистана.
Так, и там.
В которых как раз, как ты и говоришь, мы представлены как оккупанты, что, опять же, Советский
Войные
Союз.
Двойные стандарты, да?
Да, ну, типа не мы, а вот Советский Союз. Это было государство, которое оккупировало Таджикистан. А ничего, что я вот почитал историю, Таджикистан просился у царей два или три раза вступить в ряды России, дать покровительство этой стране. Господа, вы сталкивались вот с этой... как
истории, да, с расизмом каким-то таким, да, с ущемлением ваших прав по национальному признаку.
Прав...
Где-то, может быть, вы, не знаю, вот
не
кто-то
только
нас сейчас
прав
слушает, да, из таких людей.
Да, у меня, например, рядом магазин «Дикси» есть.
Неприязнь какую-то, может быть, вы испытывали?
Да, да, к людям азиатской национальности, восточных стран. У меня магазин «Дикси», где нет ни одного, ну, славяна, не работает. Все выходцы из юго-восточных стран. Вот, и там русскую речь достаточно мало слышно от продавцов, ну и так далее. Нормально, заходишь, как ходили люди, так и ходят. Я вот не встречал.
Смотри, Елена пишет, только Манеж забыла пожалеть тех, кто пострадал при терактах, зато ей Алла Пугачева ответила под ее вот этим видеообращением, написала «прости», на что Манеж ей ответила «люблю Алла Борисовна». Понимаешь, только слов поддержки для людей, пострадавших во время теракта и близких погибших, они не нашли.
А она-то за что, как это сказать, извиняется, Алла Борисовна-то?
Ну, я не знаю, за что. Видимо, как-то ей виднее.
Живя,
оттуда, да.
Да, за рубежом.
Что
она...
у нас тут происходит. Мы как-то сами, мне кажется, справимся без вот этих вот сожалений и непонятных прощений, да.
Ой, боже мой. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Сергей зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу сказать, что я еще при советской власти много работал в Средней Азии. Вот, и, ну, много общался с интеллигенцией, а все идеи, они же вот национальные интеллигенцы, и, значит, они себя тогда, таджики, уже тогда называли арийцами пустыни. Именно вот в этом контексте, да, что вот они-то и есть раса господ, просто ввиду вот исторического такого...
А вы точно уверены, что это таджики были?
Ну, конечно, нет.
Вы знаете, в азиатских республиках, в Советском Союзе, была такая своя межазиатская, да, межазиатская как-то иерархия. Нет. Ой, извините.
Ты занервничал. Макс сейчас хотел рассказать.
Иерархия, да. Казахи говорили, что они арийцы и лучшие. Киргизы говорили, что они. Узбеки свое, азербайджанцы свое. Но таджики никогда не входили в тройку вот этого как бы господства, потому что они сами между собой это распределяли. Вот я когда вспоминаю иногда вот эти разговоры, то здесь, мне кажется, вы что-то путаете, Сергей, нет?
Нет. Как раз-то таджики это и есть арийцы, потомки... Именно
ну, хорошо.
Вот индоевропейского населения.
Боже мой, прям немцы, да, таджики, это, одни арийцы вокруг.
Да, и более того, историческая правда заключается в том, что вот это государство Хорасан, да, это действительно в средние века было одно из процветающих центров цивилизации. Там даже было богаче, чем в Европе. Ну, потому что там плодородная земля, вот это Бухара, Самарканд, вот все...
Но это не Таджикистан, Бухара, Самарканд, это совершенно это другая сейчас, страна.
Это сейчас Узбекистан, а в древности там жили в средние века именно арийцы, то есть персы. Ну, грубо говоря, вот это потом все разделилось.
К чему и сейчас, Сергей? Мы разговариваем о том, вот что сегодня говорю, началась что... такая, такой национализм неприкрытый. А национализм отказывается от такси.
Да, ну, подождите, этот национализм имеет глубочайшие корни, глубочайшие, средневековые. И главное, что вот Ленин, этот безумный человек, он снова возродил империю. Вот она распалась в 17-м году, Российская империя, и слава богу, как говорится, это была тоже средневековая империя русских царей, этих варягов, Гольштейн, Гатторпов, немецких
королей. Рюриковичи мы, да, понятно. Да.
Спасибо.
И зачем-то Ленин это возродил.
Ну, надо, вот уже мы не узнаем, зачем, у него уже не спросишь. А дело в том, что вот этот весь национализм, он не с пустого места начался, и не с пустого места он как бы продолжается. У меня есть огромное количество знакомых, которые, живя в Казахстане, в Киргизии, просто бросали свои дома, квартиры, Марин, и уезжали в конце 80-х, начало 90-х, когда распадался Советский Союз. Они просто уезжали, они бежали из Казахстана, из Киргизии. По той простой причине.
Да.
Потому что на них давили. Эй, ты, Орус. Знаешь, что это такое, Орус?
Русский?
Да. Эй, ты, Орус. А это такое оскорбительное, Орус. Типа сказать, эй, ты, ну, я не буду говорить, там есть тот же оскорбительные слова. Вот, и люди уезжали, потому что там притеснение, оно было. Вот у меня, например, сейчас живут русские друзья в Алмате, да?
Да, сейчас сообщение просто хочу впечатать, очень много. Ну, расскажи историю.
Они говорят, да, это есть, но не до такой степени. В магазины некоторые зайдешь, если ты начнешь говорить не на языке там, национальности этой страны, то могут тебя не обслужить. В ресторанах такое бывает. Ну,
видимо, у них слишком дела хорошо идут. В ресторанах и в магазинах, что они такое себе позволяют. Ник пишет, ужасные люди есть любой нации, а для этого теракта таджики явно были выбраны для дестабилизации обстановки. А Бор пишет, у нас в Сталине после начала СВО русофобия проявилась заметно. К примеру, популярная фирма по аренде лыж отказалась обслуживать людей с русскими паспортами. А вот такие люди встречаются у нас. А если что, у нас большинство простых людей адекватные, чего не скажешь про правительство, ну, знаете.
165-й пишет, не согласен с Максом, учат на ОБЖ, просто по прошествии времени знания забываются, они замещаются ипотекой, кредитами, иными житейскими вопросами. И не стоит забывать, что именно молодые парни, подростки, по сути, 15-летние гардеробщики спасли огромное количество людей. Да никто это не забывает. А знаете, когда ипотека, кредиты и житейские вопросы, жизненно важные вопросы вытесняют, ну, это как не очень хорошо. Не знаю.
Не поняла сейчас тебя.
Ну, типа, если ты все время думаешь об ипотеке, но не думаешь о том, как сохранить свою жизнь, но это не очень хорошо. Не согласна?
Почему ты про ипотеку сейчас говоришь?
Ну, вот сообщение написал слушатель.
А, так сообщение.
Я к сообщению это говорю.
Просто сейчас
нет. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Эльвира.
Да, Эльвира.
Вы знаете, конечно, очень жалко, что многие люди поддаются вот этой, как вам сказать, распространению слухов политиками, а не политиками. И я, например, не согласна с этим. И вот был такой случай буквально недавно.
Извините, Эльвир, а в чем вы не согласны?
А сейчас скажу.
Давайте, коротенечко.
Быстренько, я поехала в Сити, и там же, представляете, какая структура этих помещений, там можно запутаться, если человек впервые приехал туда. Так вот, мне помогали только азиаты. Как пройти, куда пройти, где эскалатор и так далее. То есть я, например, хочу выразить такое мнение, что у любой нации бывает плохое, бывает хорошее. И нельзя под одну гребенку...
Ну, конечно, мы согласны с вами.
Нельзя обсуждать и нельзя делать выводы, самое главное.
Спасибо большое, Эльвир, совершенно с вами согласна. В семье не без урода называется.
Кажется, просто, может быть, дороги не знали, не могли подсказать, как куда-то пройти, поэтому...
Какие другие, типа, не азиаты?
Русские, да, или другие национальности.
Ну, может быть. Нет, ты знаешь, в плане уважения к взрослому человеку в Азии это гораздо выше, чем в России. Азиат в автобусе, если ты входишь...
И видят Макса Челнокова.
Да, Макса Челнокова.
Они просто разбегаются, это в лучшем случае.
Да, они обязательно встанут. У них есть даже такая, ну, не примета, а как бы пока традиция, пока самый взрослый член семьи не начнет есть или гость, да, остальные не могут притронуться к еде.
Поэтому все всегда тебя ждут.
Да, конечно. Я же азиат и как раз живу вот в такой вот семье. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, это Руслан Красногорск. Ну, вот смотрите, по поводу национализма. Как только в конце Советского Союза мы стали ставить нацию, что какая-то нация особенна, но это во всех республиках каждая нация считала себя особенно. Там, например, в Белоруссии говорили, что вот мы Москву кормим и...
Да, конечно, все Москву и кормят, да.
Да, потом в России у нас было, что нефть, газ, это все наше, мы перестанем всем республикам помогать, и все останется у нас. И тут же каждый начал тянуть одеяло в свою сторону, империя рухнула. И это опасная очень тенденция, потому что если сейчас нам государство позволит этому оголтелому национализму вырываться из бутылки, как джин, то его обратно не запихнуть, как в Советском Союзе начали...
А что может случиться? А что может случиться? Россия не распадется, потому что внутри страны этого национализма нет. А то, что там Таджикистан, Киргизия, что-то будет...
Ну, нас слушали про то, что нам нужно объединиться. С не разжигать рознь. С собой, с самим собой. Понимаешь?
Я не разъединялся. Да, Руслан?
Да, мы не знаем, что случится, когда вот это начнется, потому что не обязательно, что нация какая-то, проживающая на территории нашей страны. Много диаспор таджиков уже, они живут 20-30 лет.
Руслан, окей, слушайте, понятное дело, что и в Таджикистане, и в Узбекистане тоже есть русские диаспоры, и тоже живут всю свою жизнь. Да. У меня друзья, да, вот я говорю, почему вы не уезжаете из этого, из вашего Казахстана? Мы здесь, тут наши предки, тут наши могилы, тут мы родились, мы тут и умрем. Все. И, может быть, их дети, их внуки уедут, но они сидят, им там нормально. Да, где-то что-то не то сказали, да, может быть, они включают телевизор и не понимают, что говорят по новостям. Но я всегда на эту сентенцию говорю, учи язык. Ты живешь в этой стране всю жизнь. Тут твои предки, почему могилы, почему ты не выучил язык, чтобы понимать, что говорят и пишут в новостях. Вы сталкивались с национализмом в Москве?
Я постоянно сталкиваюсь, я вижу, как одни люди пренебрежительно относятся к другим, когда видят, что человек пришлый. Это, ну, я на это внимания не обращаю. Единственное, когда при мне кого-то обижают, я начинаю человека защищать.
А как выглядит пренебрежение, да? Что они делают? Они оскорбляют, плюют в спину, бьют.
Оскорбительно, да. Да нет, ну я это связан с стройками, а на стройке это сплошь и рядом. Когда человек заходит, и ты, не спрашивая, как человек, кто что,
понятно.
То есть должен прибежать.
С чем он связан?
Смотрите, вот я захожу в дом в одежде, в нормальной, в культурной. Ко мне охранник приветливо здоровается. Я, если зайду, у меня есть специальная форма электрика. Угу. Он даже в мою сторону не посмотрит и по-другому совсем смотрит. То есть даже униформа на человека детская.
А почему? Вы что?
Меня не уважаем человек в униформе. Якобы да. Профессия не очень
не очень нужна. У вас да, внешность да, азиатская?
Да, по профессии у нас идет и по национальности. Мы такие, ну что тут сделаешь? Нам надо воспитывать, и мы сами
понятно.
Себя должны воспитывать.
Спасибо, Руслан.
Это должно и продолжать государство. Мы сами себя не воспитаем.
Понятно, спасибо большое, благодарим, да.
Понимаю, что без трудяг с юга мы бы погрязли в грязи и мучились бы от голода. Искренне благодарен дворникам и курьерам любой национальности, пишет пан Шеф.
Пан Шеф, вы знаете, я тоже благодарен, да, есть совершенно трудолюбивые, совершенно очень покладистые люди, а есть, правда, наглые и зажравшиеся. Вы знаете, вот у меня, например, я встречаю несколько раз, встречал таксистов, которые как раз из азиатских стран, которые там, эй, поставь мне 5, а? Ладно. Я говорю, что значит эй? И почему ко мне на
слушай,
ты?
Ну, мне тоже предлагают пересесть на переднее сиденье, если, например, мне начинают укачивать от их манеры вождения.
Ну, что? Какое они имеют право? Я покупаю, я плачу за это деньги, я где хочу, там сижу. И никакого «эй, и ты», поставь мне оценку,
если
я
что,
никогда
я не
работаю
приеду в такси.
Я тоже. А, новости на «Говорит Москва».
Мы вас услышали.
11.35 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова.
Макс Чернаков.
Мы обсуждали проблему, значит, иммигрантов в России. Насколько сегодня вообще их много, людей приезжих из разных стран. Вот пишет XMR, если Таджикистан перестанет дружить с Россией, то их могут пригласить наши враги. А уж как проблем нам доставить, они придумают. В принципе, есть в этом какие-то, да, доля правды, угу, что обязательно пусто место, нет, свято место пусто не бывает.
Все напутал.
Да, все напутал.
Давай поменяем тему.
Давай, поехали.
Мы вас услышали.
Ой, мне тут уже предлагают, Максим, а вы звоните мне напрямую, я буду вас возить по тарифам Яндекса на новый Hyundai Sonata. Ну, спасибо большое, буду иметь в виду, видишь, если что, обращусь.
Удобно.
Да. Шеф-командор, не надо нам присылать такую вкусную яичницу.
Я вчера похожую ела. Это, видимо, со шпинатом, а у меня было
похоже или похоже?
Похожее, а, только у меня зеленью было.
Зеленью?
Угу.
Ну, понятно. А, слушай, Марин, я каюсь, хочу тебе рассказать одну историю. Да ты ее, в принципе, знаешь, вчера вся редакция об этом узнала.
На глазах,
да,
всего мира, можно сказать,
у изумленной
публики, откуда не ждали. Макс Челноков вчера сделал следующее. Давай, кратенько,
ну,
минут
расскажи,
на 40.
Ты расскажи.
Ну, быстренько расскажу. В общем, Макс позвонил какой-то неизвестный номер, представился
мегафоном,
да, по-моему?
Да, представитель,
да,
мегафона.
Представитель мегафона. И сказали, что, в общем, Максим, у вас заканчивается договор с нашей компанией, вам там нужно что-то сделать. В общем, не будем вдаваться в подробности. Макс что-то там подтвердил, какие-то...
Нет, данные? Он там начал говорить, что, я говорю, как-то 24 года я не подтверждал, он говорит, с 1 марта этого года правительство России
постановило. В общем, постановило, мы не почувствовали никакого подвоха, потому что Макс просто встал и вышел куда-то в коридор и стал там разговаривать по телефону, и когда мы вернулись, мы поняли, что Макс назвал там какие-то данные, что-то там подтвердил, а госуслуги у него взломали, ему стали приходить смс-сообщения о том, что он берет кредит, и буквально по одному в минуту. В районе 15, да, было уже кредитов
28.
Примерно? Ну, 28.
Это на сейчас.
В госуслуги он зайти не мог. А когда ему умные люди и я сказали, что ему нужно сейчас пойти в МФЦ, в МВД и написать там заявление, Макс не воспользовался сначала нашим советом, он продолжал кому-то звонить, с кем-то переписываться, по-моему, еще раз нарвался на мошенников.
Да-да, мне пришло параллельно, да, сообщение о том, что, значит, если произошел вход на вашу страницу в госуслугах, с другого
перейдите
устройства,
по ссылке. И, в общем,
позвоните.
Максим позвонил по этому телефону, начал общаться с каким-то с какой-то женщиной. Женщина ему дала телефон какого-то мужчины. Максима это вот после всего, что произошло, вообще ни разу не насторожило. Он подумал, что так и надо, вселенная изобильна. Он этому мужчине написал. Я подошла к компьютеру, посмотрела. Он написал: «Здравствуйте, там Иван Иванович, меня зовут Макс, и, в общем, у меня взломали госуслуги». И там фотография была, естественно, не мужчины, а двуглавый орел там был.
Да.
Ну, естественно, как будто мужчина работает в органах какой-то власти, да, и сейчас решит проблему Максима. Видимо, не решил проблемы. Макс вовремя спохватился и все-таки отправился в МФЦ. Вот и сказочки
удалил.
Конец, а кто слушал, молодец.
Молодец.
Да.
Короче, друзья, новые виды мошенничества сейчас процветают. И я просто-напросто хочу напомнить всем, сейчас все средства, сотовые операторы посылают информацию, что никаких продлений, услуг, значит, договоров, контрактов
если вы сомневаетесь,
не нужно,
что вам нужно там что-то или не нужно продлить, да, лучше обратиться в офис вашей компании, да, и либо перезвонить, либо просто прийти в офис компании и сделать все необходимые процедуры именно там, а ни в коем случае по телефону не называя, не подтверждая ничего, что вам предлагают сделать. Вообще не разговаривайте с этими людьми, не говорите им «да», не приходите переходите ни по каким ссылкам, не перезванивайте, не переписывайтесь, будьте бдительны.
Но самое интересное, что я раз в неделю, мы с тобой, да, обязательно говорим о мошенничестве в эфире. Но попасться самому на этом, это просто, ну это смешно. Угу. Благо у меня пока ничего я не потерял, не знаю,
Просто терять было нечего.
Ну да, и терять было нечего. Но меня спросили, вот эта женщина, которая сам перезвонил потом по указанному телефону ими же, этими мошенниками, она спрашивает, а у вас есть сбережения? Я говорю, что вы, я голый как сокол, нет сбережений. Ну а что, и даже дома нету 500 евро там? Я говорю, ну может где-то валяются, есть, наверное, ну а что так?
Ты продолжил, да, все равно разговаривать с этой женщиной, ты ни разу не насторожился, вообще, не задумался.
Марина, это какое-то зомбирование. Ты знаешь, это или НЛП, нейролингвистическое программирование, или правда что-то они пускают в мозг, в уши. Я не мог понять.
Ну, мозг, понимаешь, он должен очень хорошо работать, чтобы в него что-то пускали.
Может быть, я туда в этот момент в моем мозгу
было
что-то...
Тебе его выключили просто мозг?
Ну, наверное, я не знаю. По какой причине я выдал всю информацию, почему я дал все эти коды и так далее, почему меня взломали. Ну, короче, я все заблокировал, написал заявление. Надеюсь, кредитов на меня не возьмут. Вот сейчас хочется верить, что
так
у меня...
Так и сядете испортить свою кредитную историю, да?
Да, да, я хочу,
смотри,
чтобы у меня плохая кредитная история.
Прийти в МФЦ и написать заявление о том, что... Никто не может брать кредиты, я не помню, как это официально называется, да, без твоего ведома, и ты там тоже, ну, какое-то, в общем, ограничение должно стоять.
Нет, это я знаю на продажу квартиры.
На продажу квартиры,
кредиты...
но с кредитами тоже там есть какая-то
история. Знаешь, у нас около 1000 финансовых компаний
в России.
Ну, в общем,
как-то можно себя остановить.
Мне даже пришло сообщение от Ханты-Мансийского банка. Что молодцы, я, оказывается, в Ханты-Мансийске брал кредит. Да. Друзья, давайте с официальным представителем, с профессионалом поговорим. Генеральный директор фирмы «Интернет-розыск» Игорь Сергеевич, извините, ради бога, если я сейчас неправильно произнесу фамилию. Как правильно ударение?
Бедеров.
Игорь Бедеров с нами на связи. Ну вот, здравствуйте, Игорь Сергеевич. Макс, Марина в студии. У меня произошла вчера проблема, меня взломали, ну и так далее. Я уже все это рассказал. Какие вообще сегодня новые виды мошенничества существуют? На что стоит обратить внимание? Мы 550 раз об этом говорим. Я говорю здесь в эфире, а сам как дурак все взял и выдал.
Ну, давайте поговорим тогда о будущем, о новом. Точнее, то, что для нас уже, начиная с февраля этого года, является данностью. Новые типы интернет и телефонных мошенничеств. Ну, начнем с того, что у нас продолжились все классические схемы мошенничества, как телефонного, так и интернет, связанные с различными имитациями выплат со стороны государства, участникам СВО, членам семьи и так далее. Мошенники активно используют темы выплат государственных всяких пособий и субсидий для того, чтобы получать данные кредитной карты. Это важно помнить и важно каждый раз проговаривать, чтобы никакие данные вы, уважаемые слушатели, никуда не вводили и никакие коды никому не передавали. Как бы сильно не хотелось получить там долю от деятельности национальных корпораций государственных и каких-то субсидий. Для того, чтобы все это получить, у вас есть личный кабинет на госуслугах, у вас есть МФЦ. Все, забудьте, никакие данные в интернет-сайты не вводим и по телефону не передаем. Теперь к новому. Февраль этого года у нас ознаменовался тем, что помимо классической схемы, когда некоторые злоумышленники начали подделывать аккаунты в мессенджерах руководителей предприятий и писать дальше секретарям и личным помощникам.
Ну, это у нас тоже такое было, да.
Да. Эта схема уже усилилась. Теперь они не просто пишут, они звонят. Они звонят с подменой телефонного номера. То есть вроде как это действительно номер телефона руководителя предприятия. Кроме этого, они подделывают голос этого руководителя. Поэтому получается вполне себе очень интересная схема.
А как это получается,
схема,
что они голос подделывают?
Они такие гениальные, да. Это
нейросети. Подожди,
нет,
они гениальные, они мошенники. Как они голос, узнают, какой голос у руководителя? Как они
ну,
до этого
мы берем тех руководителей, которым можно позвонить, чтобы сделать слепок гистограммы голоса. либо они где-то выступали в СМИ, давали комментарии, записывали голосовые сообщения. Все то, что можно получить в публичном пространстве, идет здесь в ход. По сути, для нейросети, чтобы сделать примерную имитацию голоса, гистограммы голоса конкретного человека, нужно секунд 10 записи. Этого достаточно.
А когда телефон звонит вот такого человека, да, вот мы думаем, что это руководитель, там вместо цифр забита фамилия этого человека, как у нас в телефонной книжке, или просто цифры обычные какие-то телефонные?
Забиты цифры, но у нас это распознается по телефонной книжке.
Он высвечивается все равно, как мой начальник, получается. Там Иван Иванович Петров, да, будет написано?
Да.
Понятно.
Это делается, понятное дело, через IP-телефонию, понятно, что через западную, ну вот, с этим надо что-то делать. Пока государство к этому вопросу серьезно не подключилось, рекомендуется все же, во-первых, уведомить всех подчиненных сотрудников с теми лицами, которые общаются с руководителями, все же ввести какой-то в обиход кодовое слово на случай необходимости проверки, ну или совсем, если все плохо, то просто перезванивать этому руководителю, потому что, естественно, поддельный подмененный номер телефона вы мошеннику обратно не перезвоните, вы перезвоните именно тому, кому надо, и уточните все необходимые волнующие вас вопросы. Поэтому лишний раз перепроверяйтесь, а то ли поручение дал вам руководитель, потому что одно дело бизнес, а совсем другое, если вы сотрудник госкомпании или даже государственного органа, и вам какой-то мошенник откуда-то из-за границы поручил сделать что-то, что может дальше трактоваться с точки зрения уголовного законодательства.
А если вот такая ситуация происходит, какая вот произошла вчера с Максом, да, что взломали его госуслуги, начали брать на него кредиты, а если вот получилось бы так, что кредиты взять успели, их оформили, сняли деньги со счетов, что да, как бы,
куда бежать?
Что да, делать, чтобы на тебя все это потом не повесили? Как доказывать, что это ты не ты?
Фиксировать факт взлома портала госуслуг на момент времени, получать у них соответствующую информацию, восстанавливать свой доступ, фиксировать, что в тот период, когда выбыл портал госуслуг, вы не имели физического к нему доступа, писать соответствующее заявление в полицию, и потом со всем этим перечнем бумаг идти в кредитное учреждение, доказывая, что это были де-факто не вы.
А насколько сложно это доказать?
Да, и насколько реально это доказать?
Нужен ли адвокат для этого, юрист?
Но вы уже написали заявление. Mm-hmm. Если вы подали заявление в правоохранительный орган или в суд недостоверное, то вас привлекают к ответственности, соответственно. Поэтому мы исходим из того, что любое заявление, которое написано, оно является все же достоверным. Потому что вы сразу привлекаете к ответственности заложенное, там, заложенное заявление.
Ну, понятно, заложенную информацию. Но это, на мой взгляд, вот что и Марина хотела выяснить, достаточно тяжело доказать, что это был не ты. Или все-таки это легко, это
можно
реально.
Можно вычислить.
Да.
Ну, у меня получалось. У меня были более сложные случаи, кстати, в практике, еще до начала СВО, когда в народ пошла схема безакцептного списания денежных средств с банковских карт. То есть просто вы спите, и ночью с вас списывают деньги. Никакого кода подтверждения, в принципе, не приходит.
Это как это такое происходит?
Да. А очень просто.
А сейчас такое может быть?
Конечно, может. Ну, сейчас не может, вследствие отключения SWIFT и прочих иностранных эквайрингов. Но в то время, да, вполне себе процветало и активно развивалось в январе, допустим, того же 22-го года. Смотрите, делается иностранный эквайринг где-нибудь там за границей. Маленький магазинчик в Нью-Йорке, в Чикаго, неважно. Дело в том, что обязанность получать и подтверждать платеж при помощи СМС, то, что она существует в России, она не совсем обязана существовать где-то еще в мире. Поэтому, если мы платим через эквайринг, находящийся где-то там, ну, проблем нет, вам могут не прислать код подтверждения. Угу. Таким образом, получив данные вашей кредитной карты, полные, я имею в виду даже с обратным кодом, находящимся на кредитной карте сзади, мошенники спокойно могли списывать средства ночью, что они и делали.
Да,
вот это меня тревожило в тот период.
Сегодня нейросеть, сегодня вот эти вот какие-то придумки, какие-то новые ходы.
Когда уже кружочки с видеосообщениями записывают.
Да. Когда это может, это кончится или это будет бесконечно продолжаться? Ведь фантазия когда-то иссякнет.
Как это можно остановить?
Да. И как остановить тех людей, вот как я, взрослый, нормально мыслящий человек.
Казалось бы.
Но я взял и повелся вчера. Вот как это все решить? Люди верят.
Ну, если позволите, я бы хотел еще продолжить на тему новых видов мошенничества.
Да, да. Мы давайте.
Тему эту еще не до конца раскрыли. Угу. В том же феврале у нас появляется еще одна интересная схема, которая сейчас активно используется. Это подмена электронного адреса отправителя. То есть на вашу электронную почту, как вот это было весь февраль, могут приходить, если вы там IT-компания или какой-то там институт государственный, могут приходить запросы от силовиков. Угу. С необходимостью предоставления тех или иных пользовательских данных, данных какого-то физического лица, то есть для целей пробива. Но на сегодняшний день эта схема же используется и для мошенничества. То есть вас от лица государственного органа или от лица какой-то компании просто целенаправленно ведут на фишинг или ведут на иную форму передачи ваших пользовательских данных и данных кредитки, используя для этого подмену адреса электронной почты отправителя. То есть вы видите, как будто вам пишут официально, там, например, МВД РФ, ФСБ РФ. А фактически, если мы откроем служебные технические заголовки письма, оно де-факто отправляется откуда-то оттуда, совершенно не из ФСБ и МВД. Угу. Вот об этом тоже нужно подумать, озаботиться и, самое главное, обращать на это внимание на сегодняшний день. Потому что большинство наших почтовиков, типа Mail.ru, Яндекса, они проблему эту высвечивают, но не прямо так явно. То есть нужно посмотреть, там есть уведомление, как правило, в письме таком, что для отправки используется не тот домен, который указан. Но это не так ярко написано, поэтому многие не обращают внимания. Вот об этом тоже важно и нужно сказать, потому что эта схема тоже будет развиваться.
Многие просто пугаются, да, когда видят такое письмо.
Да, да, да.
Вот. Дальше, идем дальше.
Идем дальше, идем, собственно, к нашей безопасности. Здесь все на текущий момент очень печально, потому что схема мошенничества, использование дипфейков, использование нейросетей, оно будут увеличиваться. Если брать использование дипфейков в различных целях, в том числе и мошенничеств, по сравнению с 22-м годом использование аудио-дипфейков в 23-м выросло в 8 раз, видео в 3 раза. Тенденции начала 24-го года уже побили прошлый год, 23-й, поэтому мы ожидаем, что такое увеличение будет происходить минимум в 5-10 раз для дипфейков ежегодное. Вот, поэтому нам действительно здесь что-то надо будет делать. Улучшается сама технология, упрощается доступ к ней, удешевляется. Соответственно, дипфейк все больше и больше входит в инструментарий мошенников. И на сегодняшний день уже, я думаю, что через 2 года можно будет говорить о том, что обычными средствами, аудиовизуальными, нашими глазами, невозможно будет детектировать дипфейк. Только при помощи такого же искусственного интеллекта, который сможет провести реверс-инжиниринг любой аудиовизуального контента, использующегося при мошенничестве, и только тогда по факту выявления определенной схемы работы дипфейка, с генерацией его, он сможет определить, что это было действительно поддельное изображение.
Как страшно вот жить, да.
Да, я прям слушаю, и половину, во-первых, не понимаю, а во-вторых, вторую половину я понимаю, что от этого никуда не деться. Это все равно есть,
Миша,
и было, и будет.
Миша нас спрашивает. Получается, что антивирусы вообще против этого бесполезны?
Но где антивирусы, а где дипфейки? У них разные задачи совершенно, конечно.
Антивирусы
вообще сейчас это лишняя история, как мне
представляется. Игорь Сергеевич, вот Андрей пишет, а с чем эксперт связывает эпидемию развода высокопоставленных госслужащих и известных людей? Может, это какой-то вывод?
Ну, под разводом имеется в виду как раз начавшаяся в мае прошлого года вот эта имитация личных аккаунтов в мессенджерах. С чем связываем? С СВО связываем, с необходимостью зарабатывания денег мошенниками связываем. Ничего нового. Здесь важно еще следующий момент отметить. У нас же после теракта в Крокусе детям начали массово отправлять сообщения через мессенджеры, в основном через Telegram, о том, что давайте-ка вы совершите за определенную сумму в денежных средствах теракт. И эта история тоже может иметь продолжение в виде мошенничества, потому что те дети, которые начали общаться с такого рода людьми, их же переписка сохранилась, и не сегодня, и завтра, или через неделю им еще раз напишут со словами: «А вы не хотите ли нам денег дать? Иначе вся эта переписка станет достоянием общественности, и вас уже придут задерживать российские правоохранительные органы.
Угу. Шантаж, то есть,
там тоже надо сейчас подумать, да? Угу. А если вы хотите, чтобы этого не случилось, вот теперь-то давайте и совершите что-нибудь интересное, нехорошее.
Как страшно жить.
Да. Игорь Сергеевич, а как, почему человек начинает впадать в состояние такое, что он верит?
Есть какая-то определенная категория людей, которые более доверчиво относятся к таким звонкам?
Или они правда какие-то, не знаю, такие, у них влияние есть на твой мозг?
А какая-то категория людей, например, вообще не как-то не подвержена таким звонкам, таким действиям?
Мы психологический аспект.
Самое главное не начинать слушать. Чем больше вы погружаетесь, тем больше шансов у злоумышленника все же как-то на вас ментально воздействовать. До того доходило, что мошенники телефонные, обычные, классические, в Петербурге было несколько инцидентов. Они сперва выкачивали все деньги и получали кредиты у человека в течение там, общения на несколько дней длиной. А потом еще умудрялись вынудить его, говоря, что они представители российской спецслужбы Росфинмониторинг, вынудить его поджечь двери соседа.
Прекрасно.
Вот степень маразма, вот это
вот утверждение. А что это за люди, которые вот ведутся, верят, делают, вот идут на это? Это какие-то доверчивые люди или люди просто зомбируют таким образом? Можно ли, кстати, вот на мозг таким образом, как Макс говорит, воздействовать через телефон, как-то
специальными
тебя
словами
загипнотизировать, да?
Можно. К сожалению, к анализу информации вообще мыслительной деятельности людей способно в процентном соотношении даже меньше, чем к бизнесу. К бизнесу вроде как по статистике способно 3% населения, а к серьезной мыслительной деятельности 2%.
Угу. Игорь Сергеевич, спасибо большое за эту беседу. Легче, конечно, не стало. Все мы под одним этим зонтиком ходим. Удачи вам и нам тогда.
Спасибо, всего доброго.
Да, Игорь Бедеров, генеральный директор фирмы «Интернет-розыск», с нами был на связи. Говорили мы о новых видах мошенничества и о том, почему нас это все постигает. Конечно, это ужасно. А вот многие тут пишут слова сочувствия мне и так далее, и так далее. А, Наталья, спасибо большое. Конечно, ну так получилось. Вот что-то затмение произошло у меня в голове. Я поверил и выложил все на свете. Ладно, у нас сейчас рубрика «Анатомия Москвы», далее новости, ну а затем программа «Выход в город». Поехали.